Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Русский Вермонт. Травелок. Гость «Американского часа» – мастер колокольного звона, карелионистка Елена Садина. Диалог на Бродвее. Русские премьеры в США. Мастер и Маргарита Аристея Танеева. Книжная полка. Новое и спорное Островицком. Для меня самое трудное испытание в Нью-Йорке – лето. Первое из них было самым страшным. Живя до того в прохладной Риге, я ошалел, когда внезапно, уже в мае, стукнуло 100 градусов. Тогда, еще не успев научиться Фаренгейту, я решил, что у меня закипят кровью мозги. Выходные дни я пролежал на полу под вентилятором, лишь для того, чтобы в понедельник спуститься в метро и оказаться в аду. На его дне, как уверял Данте, грешников ждет ледяное озеро. Но он, разумеется, не знал, что значит стоять на опаленном подземным зноем перроне, поминутно заглядывая в туннель, откуда вместо поезда выбегают нахальные крысы. С тех пор прошло треть века, и я научился летним правилам жизни. Никогда не экономить на кондиционированной прохладе. Ходить в хорошо остуженные кинотеатры. Есть на обед окрошку и гаспачо. Не пить водку до заката, читать про полярников, навещать пингвинов в зоопарке и сбегать на север. Лучше всего в гористый Вермонт. Первый раз я посетил Вермонт, чтобы познакомиться с Сашей Соколовым. Вместо адреса он продиктовал пейзажную зарисовку. Описав гору, он пригласил добраться до ее вершины. Там я его и нашел. В палатке стояло полено и ведерко с парафином. Тут, глядя в угол, чтобы не отвлекаться горными видами, он и сочинял свои романы. Соколова можно понять. Конкурируя с нашим вымыслом, Вермонт затягивает, завораживает и меняет сырую реальность на магическую. Я, например, встретил верблюда. Рифмуясь горбами с холмами, он, перепутав широту и континенты, безмятежно пас сквозь щели, словно в оазисе. Боясь, что мне не поверят, я предъявил фотографию местным. Верблюд среди овец, объяснили мне, ничуть не удивившись, все равно, что танк в Атаре отпугивает койотов. А что тут делают перуанские ламы, пристал я, вспомнив других вермонтских зверей. Они охраняют перуанских же альпак. Ну а те зачем? Как зачем? Вы видели альпак? У них ресницы, как у звезд немого кино, и они ими хлопают. Усвоив урок, я внимательно смотрел по сторонам вертлявой дороги, с которой содрали асфальт, чтобы сделать ее еще более проселочной. У обочины стояли пара коров и пара людей. Грудастая тетка в шортах и дед с белой, как у старика Хоттабыча, бородой. Я чуть не свернул шею, пытаясь понять, то ли это состарившийся хиппи, то ли век не брившийся фермер. Слово «крестьянин» в Америке употребляется только по отношению к иностранцам. Видимо, он имел отношение к открывшемуся за поворотом органическому малиннику, где я запасся воском и медом из спрятанных ульев. «Медведи не донимают?» — вспомнив Винни-Пуха, спросила я хозяйку. Наоборот, обрадовалась она, мы их детям показываем. Неудивительно, что в Америке выходит журнал «Вермонтская жизнь», наглядно доказывающий, что она, жизнь, здесь радикально отличается от любой другой. Веря этому, жители остальных 49 штатов считают, что не побывать в Вермонте – преступление. Подыгрывая собственной легенде, Вермонт, притворяясь еще большим захолустьем, чем является, угощает приезжих провинциальными достопримечательностями. Среди них крытые мосты, под которыми зимой принято целоваться, круглые амбары и раскрашенные под мрамор деревянные колонны, украшающие школы, особняки и обязательно деревенский банк, который Бродский обозвал «Парвеноном», скрестив «Парвеню» с «Парфеноном». Однако самая экзотическая достопримечательность Вермонта – русский язык. Вермонт – форпост нашего языка в новом свете. Хотя бы потому, что каждый год в этот штат приезжают сотни молодых американцев, чтобы дать торжественную клятву все лето говорить только по-русски. Так, лучшая в западном полушарии языковая школа колледжа Миддлбери прививает своим питомцам навыки лингвистического выживания. Их швыряют в воду, включая тех, кто совсем не умеет плавать. «Как дела?» – щебечут одни новички. «Хорошо», – отвечают другие. А потом, исчерпав запас, молча улыбаются друг другу. Через неделю-другую, однако, русский язык пробивает себе путь, и беседа приобретает более осмысленные, как в разговорнике, семантические очертания. «Как дела? Ты любишь кашу?» «Каша для Маши. Я люблю Чехова». Профессорам, особенно из Отечества, труднее. Ведь они тоже поклялись ограничиться родным языком, обходясь без костылей английского. По опыту знаю, что в Москве это непросто. «Люблю вкусно поесть», — сказал я там однажды интервьюеру. «Топовые продукты», — бегло перевел меня на русский, — «составляет мой бренд». Здесь такое запрещено, и все говорят, словно персонажи Тургенева, только короче и веселей. Тотальное погружение в языковую среду распространяется на все сферы жизни. В классе и столовой, за флиртом и пивом, даже в сортире с русскими инструкциями. Раньше, впрочем, было еще хуже. Посетив Миддлбери в первый раз, я решил, что у кампуса болезнь Альцгеймера. На стене висела табличка «Стена», на окне – окно, под ним – подоконник. Идя по коридору, я избегал резких движений, чтобы не приняли за психа. Теперь, однако, по настоянию пожарных, надписи сняли отовсюду, кроме щита с объявлениями. Сусальные фантики «Аленка» и замусоленные от частого пользования правила распивания спиртных, включая игристые напитков. Я не был здесь 10 лет и сразу заметил перемены к лучшему. Числом учеников русская школа затмила и китайскую, и арабскую. «Что вы хотите?» — в ответ на комплимент сказали мне профессора. «Стоит Путину открыть рот, как у нас прибавляется 5 студентов». Прилив начался с грузинской войны и становится сильнее с каждым, мягко говоря, экстравагантным законом и судебным, так сказать, процессом. Вооруженный этими знаниями, я осторожно вошел в аудиторию к аспирантам. «Какая ваша любимая русская книга?» — спросил я всех для знакомства. «Дама с собачкой», — сказал один. «Дама с собачкой», — подхватила другая. «Дама с собачкой», — согласился третий. «Геополитика России», — сухо сказал четвертый с короткой стрижкой. «Окей», — подытожил я и, застыдившись заимствования, неуклюже перевел себя на русский. «Ладненько». Дальше шло, как всегда, студентам Бродский с Довлатовым, коллегам анекдоты с библиографией. У костра, правда, больше не пели. Старые эмигранты, бежавшие от советской власти, знавшие все слова ее песен, вышли на пенсию, а новые предпочитают хору лепку пельменей. За этим мирным делом словист-дипломат рассказывал, как из-за них пельмени проиграли Вьетнамскую войну. «Дело в том, — объяснял он, — что управление советскими МИГами оказалось не по силам субтильным вьетнамцам. Поэтому перед боевыми вылетами русские летчики, надеясь подкрепить союзников, кормили их сибирскими пельменями». A sycamore, moonlight in Vermont. Icy finger waves, ski trails down a mountainside, snow. Telegraph cables, they sing down the highway and travel. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. В Вермонте мне удалось познакомиться с очаровательной дамой, которую местные с уважением величали знаменитой карелианисткой Еленой Садиной. К моему великому стыду я даже не догадывался, что это значит, но не постеснялся спросить. В ответ Елена обещала не только объяснить, но и показать. Уже следующим утром мы с ней вскарабкались на колокольню старинной церквушки колледжа Миддлбери, где я и включил магнитофон.
Карелион появился уже больше, чем 500 лет назад. Родиной карелиона считается Фландрия, город Ауденарде, где появилась первая карелионная клавиатура. Потому что, конечно, колокола существовали во многих странах давным-давно. И изначально они имели сигнальную функцию или какую-то магическую функцию, участвовали в различных ритуалах. А потом люди стали использовать колокола как сигнальную функцию перед отбиванием часов. То есть, чтобы люди понимали, который час, стали играть на колоколах небольшую мелодию из 3-4 звуков, чтобы люди понимали, что сейчас именно час, а не полчаса.
То есть, это каждый раз была другая мелодия или одна и та же?
Да, каждый раз была другая мелодия.
То есть, у каждого часа была своя мелодия?
Изначально это была одна мелодия, то есть, часы отбивались, и перед часами была какая-то короткая мелодия. А потом, поскольку часовой механизм стал работать обычно каждый час, каждые полчаса, каждые 15 минут и иногда каждые 7,5 минут, то стали использовать очень короткие мелодии, чтобы люди понимали, какой же все-таки это час или полчаса, или без 15. А до этого, конечно, колокола служили как сигнал к началу рынка или к закрытию лавок торговых, или к прибытию судов, когда рыбаки привозили рыбу свежую, и горожане все бежали, чтобы ее купить. А потом стали, вот то, что мы видим здесь, это уже небольшая клавиатура, это уже больше похоже на русские колокольные звоны, когда у нас есть басовый колокол, который обычно играют ногой. У нас есть зазвонные колокола, могут быть 2, 3, 4, которые играют правой рукой. И небольшая клавиатура из веревок, когда мы играем средние колокола левой рукой. Вот это примерно то же самое, но здесь настроенные колокола. Значит, мы видим с вами примерно 10 колоколов, но они настроенные. То есть колокола позволяли играть мелодию. А в России колокола – ритмическая структура в колокольной музыке. Там не важна мелодия, хотя наши звонари играют какие-то мелодии на тех колоколах, которые у них есть, но там нет набора до, ре, ми, фа, соль, а, си. Какие колокола есть на башне, на тех и играют.
И этим отличается звонарь от вашей профессии?
Да, именно этим. Но начиналось, как вы видите, тоже примерно с того же самого, только колокола были настроенные. Это первые клавиатуры, где было всего, скажем, 6-10 колоколов. Но это еще не считалось карильоном. Карильоном принято считать инструмент, в котором как минимум 23 колокола. То есть, условно говоря, на 23 колоколах вы уже можете играть карильонную музыку. Хотя в идеале должно быть 4 октавы, где вы можете играть и классику, и джаз-музыку, и фольк, и все, что вы хотите.
4 октавы – это больше, чем большинство поп-музыки, да?
Да, на самом деле поп-музыку я никогда не играю, это вот для карильона не мой стиль, но некоторые карильонисты играют.
А где вы работаете, на какой колокольне?
Основная моя профессия сейчас, поскольку я живу в Бельгии, я являюсь преподавателем Королевского карильонного института в городе Мехелене. Он считается по сей день, уже у него столетняя история, самым лучшим в мире. Туда приезжают учиться люди из разных стран. У нас есть и американские студенты, и голландские, и немецкие, французские. Приезжают из Португалии, Дании, России. У нас 60 студентов из примерно 20 стран мира.
И этот город знаменит тем, что там произошла эта музыка, да?
На самом деле, первый карильон был в городе Ауденарде, это тоже Фландрия. А город Мехелен знаменит тем, что существует такая легенда. Петр I, когда он жил какое-то время в Голландии, он путешествовал также и по Бельгии, он был в Мехелене, он услышал звон, а город Мехелен – малин по-французски, и он привез этот малиновый звон в Россию. Он купил голландские карильоны и привез с собой эти карильоны. Также привез музыкантов, которые играли на этих карильонах. Но, к сожалению, эта традиция потом немножко затихла. Колокола, как вы знаете, у них была участь не очень веселая, в том числе и у карильонных колоколов.
Их переплавили на пушки.
Да, то есть есть еще несколько колоколов с петровских времен, и они есть в Петропавловской крепости как музейный экспонат. Но 10 лет назад начался проект по покупке нового карильона для города Петербурга. И этот проект состоялся. Было очень много спонсоров, в том числе американских, и российских, и европейских. И Петербургу был подарен карильон, который сейчас находится в Петропавловской крепости. Я была удостоена чести его открывать вместе с нашим директором и профессором Йохазеном. И мы играли на открытии, и играли потом каждый год на фестивалях. Сейчас, к сожалению, не могу туда ездить, потому что фестивали совпадают с работой в Америке.
Скажите, а что требуется от карильониста? В чем заключается его искусство?
Это очень хороший вопрос, потому что у нас огромное количество хороших музыкантов. Но каждый инструмент, как мы знаем, имеет свои особенности. И карильон – инструмент очень сложный. Мне задавали всегда вопрос, что же вы учите из Бельгии? Приезжали наши корреспонденты в Бельгию. Что же вы учите из Бельгии, если вы закончили нашу консерваторию? Ваш диплом признан в Бельгии как диплом консерваторский, скажем, Антверпенской или Брюссельской консерватории. Я училась в Бельгии, так же, как мой муж Сергей, еще 8 лет, потому что это не просто инструмент, где есть ноты до, ре, ми, фа, соль, ля, си и так далее, где есть мануал, на котором мы играем руками, плюс педали, на которых мы играем.
То есть как в органе, да?
Да. Он очень сложный акустически. То есть если вы, проще говоря, будете играть все ноты одинаково на коррелионе, поскольку этот инструмент тяжелый, то есть чтобы нажать колокол, это нужно приложить силу, то тогда будет звучать не музыка, а будет хаос. Потому что колокол имеет свои особенности. Вы нажали колокол, и он будет звучать ровно столько, сколько ему положено по его весу. Чем больше колокол, тем длиннее звучание, то есть длиннее отзвук. Поэтому, если вы будете играть все одинаково, будет наложение колокола на колокол, и это будет очень некрасиво. То есть любой музыкант и не музыкант скажет, ну да, колокола звучат, но что-то там непонятно, что звучит. Поэтому вот это акустическое вычищение каждого произведения и подбор музыки, которая действительно будет хорошо звучать на коррелионе, это, пожалуй, главная задача коррелиониста.
Скажите, а правда, что у каждого колокола свой голос?
Действительно, у каждого колокола свой голос, и это было в России каждый колокол освещали и давали ему имя. И давали ему имя, часто связанное с тембральными особенностями колокола. Скажем, баран, то есть это было понятно, что у него...
Блеет.
Да, блеет. Или, ну, благовест, обычно это был самый большой колокол на башне, в который играли первоначальные звуки, призыв в начале перезвона. Лебедь, то есть какая-то вот окраска звуковая у каждого колокола была, и литейщик, отливший колокол, уже понимал, как его будут нарекать.
Скажите, а как бы звучал царь колокол, если бы он звучал?
Вообще это до сих пор является большой мечтой, чтобы все-таки восстановить и послушать, как же он бы звучал. Я думаю, что звук бы был очень богатый. Вообще у всех низких колоколов или у большинства низких русских колоколов очень богатое тембральное звучание. Дело в том, что колокола коррелиона, они настраиваются. И это все происходит сейчас с компьютерной техникой, а раньше это настраивалось при помощи камертона или скрипки. Русские колокола, можно сказать, не настраивались. Их отливали по каким-то секретам, которые передавались из уст в уста, и голос, который получал колокол, его уже не изменяли, а коррелион подстраивают, срезают стенки колокола, чтобы понижать звук. Русский колокол, каким он был отлив, таким и оставался. И обычно русские колокола отличаются очень красивой тембральной окраской. Думаю, что царь колокол имел бы очень красивую тембральную окраску.
Скажите, вы, конечно, видели Андрей Рублев. Похожая история, как отливает колокол на настоящую?
На самом деле так и было. И это всегда было окутано тайнами, потому что все хотели узнать, как же отлить колокол. Но колокол отливали, хороший колокол отливали далеко не все. Действительно, подмастерья ходили всегда за мастером, помогали, смотрели, вникали. Это были люди, которые жили не такой мирской жизнью, так же, как люди, которые пишут иконы. То есть они вникали в суть жизненную гораздо глубже, чем мы с вами, то есть я говорю сейчас не о вас конкретно, а про себя. И поэтому вот то, что было показано в Андрее Рублеве, мне это, когда я смотрю, у меня всегда мороз по коже.
Скажите, а кто сочиняет музыку для колоколов?
Музыку для колоколов сочиняют в основном сами коррелионисты, потому что коррелионисты знают специфику инструмента. На самом деле для коррелиона за всю эту столетнюю историю было написано не так много произведений. Делаются в основном аранжировки, обработки того, что уже написано для других инструментов, скажем, для гитары или для фортепиано. Но я считаю, что только произведения, написанные для коррелиона, могут отразить все, что на коррелионе можно сделать. На коррелионе, например, то, что я вам говорила, вы не можете сделать динамику. Вы нажали колокол, и он звучит. Поэтому мы играем так называемое тремоло.
Это как на клавесине, да?
Да, но мы играем тремоло, и тем самым вы можете сделать крещендо или диминуэндо. То есть вы можете владеть звуком динамики колокола.
Другой темп.
Да.
Скажите, а какой инструмент ближе всего к колоколам?
Колоколам?
Никакой?
Никакой, это точно.
Так что вы сейчас будете играть, скажите?
Сейчас я сыграю минуэт и трио для коррелиона, написанное Стафнесом. Стафнес был директором нашего института.
говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Русские премьеры в США. Мастер и Маргарита. Аристея Танеева. Книжная полка. Новая и спорная о Стравинском.
Мурашки по коже, совершенно потрясающе. Ничего подобного никогда не слышал и не видел.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке. Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее. Русские премьеры в США. Мастер и Маргарита. Аристея Танеева. Книжная полка. Новая и спорная о Стравинском. Второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее, который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
О, вы знаете, на Бродвее сейчас страшная жара, как во всем Нью-Йорке, и, по-моему, все только мечтают о том, как бы сбежать с этого самого знаменитого Бродвея.
Я понимаю, причем есть куда. Последнее время культурной столицей летней интеллигенции нью-йоркской является Бард-Колледж, который находится в самой живописной долине Гудзона. Это то место, где родилась Гудзонова школа, знаменитая первая живописная школа Америки. Это то место, где Гудзон напоминает Рейн. И, в общем, красивее этих мест в нашем штате, наверное, нету. И там находится Бард-Колледж. Мы уже не раз рассказывали о нем, потому что, во-первых, это само по себе заведение безумной красоты постройки Гери. Выглядит он так, как будто бы летающая тарелка приземлилась.
Приземлилась бы, да, вдруг.
Но немножко, но при этом взорвалась, потому что она такая тоже не очень-то ровная летающая тарелка. Но это очень красивое зрелище, на самом деле, архитектурное впечатление незабываемое. И там происходят потрясающие фестивали. И в этом году они особенно интересны, потому что там русские премьеры.
Ну, этой своей репутацией культурной Мекки летней для нью-йоркской интеллигенции Бард-Колледж обязан своему руководителю, своему президенту. Зовут его Леон Ботстин. Очень примечательная личность, которая является специалистом по русской литературе, по русской культуре, среди прочего всего. Но он вообще как бы его называют в шутку и не в шутку человеком возрождения, потому что человек самых разнообразных способностей, среди которых очень существенное, конечно, иначе бы его не держали бы на этом посту президента Бард-Колледжа, является способность организовать финансовые вливания, необходимые для всех его многочисленных культурных мероприятий, в частности. Затем чисто организационно поддерживать обучение Бард-Колледжа на высоком уровне, но, кроме всего прочего, он является симфоническим дирижером. Он руководит американским симфоническим оркестром, так называемым, и регулярно представляет в качестве дирижера редко исполняемые сочинения. Он как бы на этом специализируется. В отношении его, собственно, дирижерских способностей мнения критиков разделяются, ну, в когорту наших главных, так скажем, мировых дирижеров его, наверное, никто не введет, но он вполне компетентный дирижер, и то, что он делает старательно, профессионально, и, главное, с огромным увлечением, и всегда почти это что-то неизвестное, новое.
И часто связанное с Россией.
Очень часто.
Вот сейчас, например, там идет постановка «Мастера и Маргарита», инсценировка, которую поставил венгерский режиссер Янош Сас. Его хорошо знают в России, потому что он участвовал в Международном московском кинофестивале. Он уже ставил пьесы Брехта, и «Мастера и Маргарита» он тоже уже ставил. Но в Америке эта постановка произвела сильное впечатление уже потому, что аромат хороший.
Вы знаете, если вы вспомните, Юрий Петрович Любимов, когда, значит, он появился здесь в Америке, то первой его постановкой было «Преступление и наказание» в Вашингтоне. Да, и мы там с вами оба были, да. А второй должна была быть как раз постановка «Мастера и Маргариты», реприза его, этого легендарного спектакля в театре на Таганке, в Бостоне. И вот он поехал туда, и все, как бы, начались уже репетиции, и все, и дело кончилось крупным скандалом. Он прервал свою работу над этим спектаклем, покинул Америку, и никогда уже больше там ничего в области драматического театра не поставил. Так что вот «Мастер и Маргарита» в постановке Любимова в Америке так и осталось неоткрытым.
Любопытно, что Сас поставил «Мастер и Маргариту» примерно в тех же традициях, что и Любимовский театр. Это театр, в котором активно задействован зал, где зрители пугают студенты, наряженные чертями, страшными криками, где зрителям раздают специальные белые маски, в которых они должны сидеть в зале. То есть это театр эксцентрики, театр авангарда, театр Брехта, театр Любимова, театр, который был в 60-е годы гремел. И в этом отношении спектакль очень интересный. Любопытно, что им удалось всунуть весь роман в 2 часа театральной постановки, и критики отмечают то, что они сумели сделать это ясно. В первую очередь, рассказать всю эту историю. А это безумно трудно, потому что, как мы прекрасно знаем, «Мастер и Маргарита» 3 романа в одном, и каждый из них требует своего решения. Поэтому это всегда вызов, и никогда он не бывает окончательно успешным. Вы знаете, Сэм, мне-то представляется, что лучшим выходом для «Мастера и Маргариты», а неизбежно это его будут ставить всегда, потому что «Мастер и Маргарита» — это слишком шикарный материал, чтобы его не ставили. Но лучшим, по-моему, является выход — это сериал. И в этом отношении то, что поставили в России 10-серийные «Мастер и Маргарита», как раз очень неплохой вариант. Мне это понравилось, как они это сделали, и я представляю себе, что такое могло бы быть сделано и иностранцами. Вы обратили внимание, что в Англии поставили Булгакова, но не «Мастер и Маргарита», а «Записки юного врача».
Да, я обратил на это внимание, причем это уже 2-й сезон, и там играют популярные английские актеры, в том числе Дэвид Рэдклифф, который исполнял роль Гарри Поттера, и в этом качестве знаком всемирной юношеской аудитории. Но ведь со следующего сезона этот сериал будут показывать и в Америке. Канал Ovation приобрел у него права, так что мы скоро сможем его посмотреть.
Булгаков очень подходящий автор для мирового телевидения, для мирового кино. Можно поставить великолепный фильм «Белая гвардия», по моим представлениям. Не Турбиных пьеса, которую мы все знаем, а именно «Белую гвардию», которая, в общем, просится на экран. И вот этот фильм как раз достаточно камерный и компактный, чтобы вместиться в 2 часа экранного времени. «Мастер и Маргарита» в кино, по-моему, невозможно. А вот на телевидении вполне.
Вы знаете, я хочу сказать немножко сейчас о другом. Мы с вами все время как бы вздыхаем по поводу того, что русская культура 20 века не всеми своими выдающимися представителями освоена на Западе. Ну, это как исключение, мы всегда с вами вспоминаем про Тарковского. И вот, опять-таки, я знаю, что вы цените Тарковского больше, чем я. Я к нему чем дальше, тем больше отношусь, все более, я бы сказал, скептически. Но мне всегда очень приятно, что Тарковский является на Западе, может быть, не у массовой аудитории, но в элитных кругах он является культовым режиссером. О нем о «Сталкере» вышла отдельная книга. Тарковский является референтным моментом, референтом, режиссером для очень многих новых, молодых американских кинорежиссеров.
Что говорить, ведущий американский художник Виола назвал своего сына Андрей в честь Тарковского.
И вот мне кажется, что такой вот как бы культовой фигурой становится постепенно на Западе, и в частности в Америке, Булгаков. Знаете, он становится все более и более популярным.
Если Тарковский, вы говорите о Тарковском как о высоком искусстве, как об элитарном искусстве, то Булгаков – это искусство для всех. «Мастер и Маргарита», да, это... «Мастер и Маргарита» – самый популярный русский роман в России. Среди всех. Нет человека, который не знает «Мастера и Маргарита». Это более популярный, чем «Война и мир».
И чем «Доктор Живаго», уж точно.
Точно. И, собственно говоря, «Мастер и Маргарита» очень популярен на Западе. Существует 3 перевода только в Америке «Мастер и Маргарита». И понятно почему. Потому что эта книга, она универсальна по своему содержанию. Она необычайно конкретна по своей тематике. Но при этом построение ее такое, что она передается легко на западные языки, на западную культуру. Ее можно перенести в другую сферу, в отличие от других писателей. Например, Платонов...
Я не знаю, нет, все, с Платоновым перевести. Я потерял всякую надежду, что,
а
это,
вот,
что
а
он
вот
станет
Булгаков,
внятным.
Булгаков, он ориентирован на Запад, потому что он западник в русской литературе, и в этом отношении он ближе Западу, чем наши гении, такие как Платонов, такие как Бабель, такие как Олеша, который весь в языке. И в этом отношении у Булгакова большое будущее. И этот спектакль показал, с каким огромным интересом следили зрители за происшествием, но еще больше студенты, которые принимали участие в этой оргии, потому что главное в центре спектакля была сцена бала у дьявола, и вокруг этого все крутилось, и это как раз и составило центр этого спектакля. Другая русская премьера, о которой интересно поговорить, это единственная опера Танеева, которая впервые была поставлена в Америке.
Да, Лео Бернштейн, как бы своей большой заслугой, считает вот тот факт, что он нашел, разобрался в этом сочинении Танеева, очень редко ставит ее. Существует, насколько мне известно, одна единственная запись.
Это вот 66-го
года, сделанная Минским театром. Он называется тоже Большим театром в Минске. И да, я должен сказать, что довольно посредственная запись, и справедливо отмечают американские критики, которые заинтересовались этой проблемой именно в связи с презентацией Леона Батстина, она подчеркивает, эта запись, речитативные моменты в области Танеева, в то время как сила Танеева как композитора именно в его мелодичности. Он очень...
Я бы сказал, что сила оперы в первую очередь в его
мелодичности. Нет, Танеев на Западе и в Америке, в частности, известен в первую очередь как автор романсов, хоров и камерной музыки. Ну, хоры это, и романсы – это точно сфера как бы русскоговорящих исполнителей в первую очередь. Мало кто из западных исполнителей поет романсы Танеева, хотя они превосходные, должен я вам сказать. Но камерная его музыка играется, но опять-таки, вот скажем, играет ее Михаил Плетнев с товарищами. Те музыканты российские в основном, которые выросли в атмосфере почитания имени Танеева, может быть, даже не столько музыкой, сколько его имя. Он пользовался когда колоссальным авторитетом, перед ним преклонялись все его современники, включая Петра Ильича Чайковского, который от Танеева выслушивал иногда такие нелицеприятные замечания в адрес своей музыки, которые ни от кого другого бы не потерпел. Танеев был эксцентриком, превосходным. На таком уровне уже в России никогда ни до него, ни после него не было знатока западного контрапункта и всех тонкостей полифонии. Он в них разбирался так, как будто бы родился где-нибудь в Нидерландах, знаете, в период расцвета полифонического искусства. У него всегда стояли эти тома полифонистов старых. И он пособие по контрапункту написал, которое используется до сих пор в российских консерваториях. Но вот с музыкой, с его наследием все-таки ему не повезло. И в России тоже. Россия ставится очень редко. Я знаю, что в Саратове несколько лет тому назад ее поставили. Но, скажем, вот в Мариинском театре, и Лео Бостин об этом сообщает с большой гордостью, ее собираются сейчас поставить вот уже с подачи Бостина.
То есть американская премьера поможет возобновлению Танеева в России.
Да. Давно пора, я считаю.
А как вы считаете, музыка этой оперы способна ее поднять и ввести в репертуар? Критики говорят, что это смесь Моцарта с Штраусом.
Знаете, я когда, да, тоже об этом прочел, то так в первый момент вздрогнул, потому что уж больно экстравагантное сравнение. А потом подумал, да, вот на как бы слух, который не вникает в тонкости Танеева, в этом что-то есть. Это очень широкий спектр влияния, который отразился в музыке Танеева. В целом это очень благородная, красивая, мелодичная, выразительная музыка. Она заслуживает этого опера того, чтобы стать, ну, если не репертуарной такой, там, как Кармен, какая еще опера может сравниться с Кармен у нас в этом смысле, но чтобы присутствовать постоянно в репертуаре так хотя бы, как присутствует опера Римского-Корсакова, которую я тоже считаю как бы недостаточно представленной на западных и американских сценах. Все-таки до сих пор Римского-Корсакова в основном ставят только в России. А про Танеева забыли совсем уж несправедливо. И я надеюсь, что мы еще услышим эту оперу и в Мариинском театре тоже. А по качеству я покажу нашим слушателям фрагмент из «Аристей». Это вступление к ней, которое и показывает широту стилистической палитры замечательного композитора Танеева.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио «Свобода».
Книжная полка.
Сейчас в американской прессе, музыкальной частью во всяком случае, оживленно заговорили о выходе новой книги Роберта Крафта, известного биографа Стравинского и соавтора замечательных диалогов со Стравинским. И в этой книге главным образом, как бывает всегда в таких случаях, внимание прессы привлек один довольно спорный тезис, а именно Роберт Крафт, который много лет прожил в семье Стравинского, замечательно его знал и непревзойденный знаток, конечно же, и жизни Стравинского, и творчества его. Я с Крафтом знаком, очень горжусь этим знакомством. Это прекрасный, благородный человек. Он выдвинул идею о том, что Стравинский был бисексуалом. Я должен сказать, что я не совсем понял тот всплеск как бы энтузиазма с одной стороны и негодования с другой, который этот тезис вызвал.
Ну, в первую очередь, критики сказали, что все это не соответствует действительности, потому что все опирается на какие-то обрывки из писем, абсолютно ничего не доказывающие.
Я не понимаю...
письма, действительно это все выглядит недоказуемо.
Я согласен с вами. И должен сказать, что я, во-первых, я не совсем понимаю зачем это нужно было сейчас Крафту.
Он сказал, что он слишком стар, чтобы держать это в тайне.
Вы знаете, отношения Крафта со Стравинским, они очень сами по себе любопытны. Это человек, который 20 лет прожил в семье Стравинских и не выучил никогда русского языка. Само по себе...
Но это как раз не фокус. Вот Стравинский знал 7 языков. Вот каждый раз он учил новый язык.
Да, тем не менее, и это тоже любопытная деталь, как бы в литературу, условно говоря, Стравинский во многом вошел благодаря Крафту. У него, конечно, и до этого были книги, и в каждой из них он использовал каких-то литературных негров, как сейчас говорят, или гострайтеров на американский манер, как это здесь принято именовать. Он имел сначала гострайтера такого во Франции, Стравинский, затем здесь в Америке, и, наконец, Крафт и его знаменитые диалоги. Так английским, как он представлен вот в этих диалогах и статьях поздних, где Крафт выступал его сотрудником, так английским, конечно, Стравинский не владел.
Нет, я с вами совершенно согласен. Это настолько замечательный английский, который...
Изощрённый,
да, и очень-очень интеллигентный.
Да, но с другой стороны, я тоже могу без всякого сомнения сказать, что идеи, парадоксальные идеи, которые высказывают в своих диалогах с Крафтом Стравинским, безусловно, на 100% его собственные. Здесь Крафт ничего не мог бы даже не мог бы придумать такого. Но Крафт, конечно, помог Стравинскому вот эти высказывания свои оформить. Но...
А как быть с бисексуализмом?
Вы знаете, как и вас, меня те отрывки из писем Кравелю, Крафт говорит о том, что у Стравинского, может быть, были какие-то сексуальные отношения с Равелем, они меня не убеждают. И вот тут я не зря сказал о том, что Крафт никогда не выучил русского языка. И, что тоже очень любопытно, он всегда себя чувствовал в обществе русских друзей Стравинского крайне некомфортабельно, потому что все-таки это была для него, была и осталась чужой культурой. Он никогда не проникся духом русской культуры. При всех его колоссальнейших, всех прочих достоинствах, огромнейшей эрудиции и знаний многих иностранных языков, других, кроме русского. И вот здесь, мне кажется, он недоучитывает существующие в России традиции мужской дружбы, где довольно на западный, особенно современный манер, трудно провести вот эту черту, которая отделяет сильную привязанность эмоциональную.
Мужскую дружбу.
Да, но мужская дружба ведь тоже может быть очень много разных оттенков.
Это все потому, что у нас уменьшительные суффиксы, которые к американцам недоступны, и они не понимают, насколько тонко можно передать интимные отношения благодаря суффиксам. Одно слово может значить в переводе и по-русски совершенно разные вещи. И поэтому, конечно, это, не зная языка, очень трудно понять.
И поэтому, вот скажем, вот я смотрю, с какой легкостью, скажем, в России мужчины обнимаются, целуются.
Я же не говорю про генеральных секретарей, которые просто целовали за сос.
Да. Западному наблюдателю это иногда может казаться латентным гомосексуализмом, как минимум. А может быть, как в случае с Крафтом, даже и не таким уж латентным, я могу согласиться с Крафтом в одном. Действительно, он, а он издавал вот все эти письма, о которых идет речь, работал над ними, очень может быть, что в процессе вот подготовки этих писем к печати, наткнувшись вот на такие вот активно выраженные эмоции Стравинского по отношению к своим приятелям-мужчинам, он вдруг мог решить для себя, что здесь что-то большее, чем обыкновенная
дружба. Знаете,
дружба.
На самом деле, конечно, кажется, ну какая разница, при какое дело, но музыковеды говорят о том, что если это соответствует действительности, то это позволяет заново проинтерпретировать главное сочинение Стравинского «Весна священная» с гомосексуальной точки зрения. Как вы относитесь к такой идее?
Ну, я знаю, что трактовки «Весны священной» в этом аспекте, они существовали. Но для меня всегда наиболее сильный интерпретации «Весны священной» всегда касались отношений двух полов. Всегда это была мужчина и женщина. Хотя я охотно признаю, что может быть и такая трактовка. Вспомните знаменитую интерпретацию Мэтью Борна «Лебединого озера» Чайковского. Ну, там, как мы знаем, в случае с Петром Ильичем Чайковским никаких сомнений на сегодняшний день относительно его сексуальной ориентации нет и быть уже не может. Опубликовано достаточное количество писем, который, в отличие, может быть, от писем Стравинского, на которые ссылается Крафт, никаких сомнений во всем этом не оставляют. Но интерпретация «Лебединого озера» как сугубо гомосексуального сюжета, она появилась сравнительно недавно. Я видел его. Это очень-очень сильное и такое зрелище, в которое ты погружаешься и которое наполняет тебя каким-то таким ощущением нового какого-то драматизма. Так что вполне возможно, что такое можно сделать и делают, как мы знаем, и с «Весной священной» тоже. А я хотел бы проиллюстрировать тему о возможной сексуальной ориентации Стравинского отрывком из совсем другого его сочинения «История солдата», где вот, тоже интересно, Стравинский дает там серию таких как бы бытовых эмоциональных музыкальных зарисовок: танго, рэгтайм, вальс, но делает это в своей сдержанной манере, в той, в которой он всегда работал в музыке с определенного периода. И звучит этот отрывок в интерпретации Булеза, Пьер Булеза, замечательного композитора и дирижера, чья сексуальная ориентация тоже является предметом дебатов в современном музыкальном мире. Может, мы когда-нибудь что-нибудь об этом узнаем больше, и это сможет поможет нам интерпретировать сочинение Булеза в каком-то новом свете. А вот сейчас я покажу, как интерпретирует танго Стравинского Пьер Булез.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Елена Садина и церковные колокола Вермонтского колледжа Миддлбери. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7475, 5995, 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».